Спасибо, Норман. Я очень благодарен за представление. Как Норман сказал, я врач легочной реанимации, я работаю в Южной Калифорнии. Последние 6-9 месяцев я занимаюсь пациентами с коронавирусной инфекцией. И вот типичный сценарий, который происходит у нас в больнице. Поступает пациент с коронавирусной инфекцией, и когда смотришь его медицинскую историю, то понимаешь, что он был в больнице на прошлой неделе. Только тогда у него была нормальная сатурация, и его не нужно было ложить в больницу, его отправили домой, а теперь он попадает в намного более тяжелой ситуации, его подключают к аппарату легочной вентиляции, высокопоточной оксигенации и так далее. И это еще не все. У него жена также имеет симптомы. Она переживает и за него, и за себя. И у них еще может быть дочь, которая живет отдельно, и она переживает за родителей, которые сейчас сами. И какую информацию мы можем дать семье? Как они могут позаботиться о себе? Это реальная сегодня ситуация, которая происходит в нашем мире. В конце моей презентации у меня будет призыв к вам, потому что есть кое-что, что мы можем сделать. И в нашей стране, и по всему миру мы видим одну и ту же историю, которая повторяется снова и снова. Итак, вопрос, что же сделать с этим? Какой сегодня призыв звучит медикам-евангелистам? Итак, мы поговорим о эпидемиологии и патофизиологии SARS-CoV-2. Это коронавирусная инфекция COVID-19. Ну и самое главное, мы сделаем призыв к вам. Как мы, как медики, можем объединить, медики-адвентисты можем объединиться, и что мы можем сделать? Итак, мы на ранних этапах еще развития современной коронавирусной инфекции, мы выяснили, что когда пациенты болеют этой инфекцией, есть две фазы. Конечно, есть инкубационный период, 5 дней примерно, а затем 7 дней развития симптомов. Температура, кашель, а затем у тех, у кого ситуация усугубляется, они поступают в больницу, и часто у них идет все по наклонной. Итак, есть ранняя фаза, когда человек находится дома, и поздняя фаза развития инфекции – это в больнице. Опять же, у нас есть население, мы пытаемся предпринимать защитные меры, карантинные меры, и затем 80% примерно легко переносят инфекцию, а 20% попадут в больницу. И это будет госпитализация, это высокопоточная оксигенация, вентилятор и так далее. И есть также смертные случаи. Но 80% пациентов, у них иммунная система с успехом побеждает инфекцию, их не нужно ложить в больницу. И они постепенно восстанавливается. Есть пациенты, у которых, конечно, симптомы долго длятся, но большинству из этих пациентов не нужно ложиться в больницу. И вся причина в иммунной системе. Давайте поговорим об иммунной системе. Есть две части в иммунной системе. Это врожденный иммунитет и приобретенный, или адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет – это тот, который есть у детей от рождения, она сильная, очень иммунная система. И здесь такие клетки играют роль, как моноциты и природные клетки-киллеры. Адаптивная иммунная система или приобретенная – это та часть иммунной системы, которую мы приобретаем в ходе жизни. Поэтому мы делаем вакцинацию. Здесь есть антитела, которые выделяются, память есть, иммунная система и так далее. И врожденный иммунитет ухудшается с возрастом, а приобретенный сохраняется. Еще одно понятие – это интерферон. Интерферон – это такие виды цитокинов, такие белки, которые выделяются определенными клетками в нашем организме, и они борются с вирусной инфекцией. И очень хорошо, когда интерферон выделяется и подавляет развитие и репликацию вируса. И очень важно, чтобы интерфероны выделялись. Интерфероны говорят организму, что есть инфекция, готовьтесь, выставляйте защитные барьеры. Итак, мы еще рано узнали, что, потому что этот вирус очень похож на первый SARS-вирус, который был в начале 2000-х годов, и затем 2012 год был MERS. И я прочитаю с вами одну выдержку из одной статьи. Значит, очень важную роль играет врожденная иммунная система в борьбе с вирусами. Острая вирусная репликация приводит к производству позднего типа интерферонов. Есть ранние интерфероны, есть поздние интерфероны. При COVID-19, SARS-CoV-2, то есть это коронавирус, подавляет ранние интерфероны, и затем начинают действовать поздние интерфероны. И у детей, например, нет, очень редко протекает коронавирусная инфекция в тяжелой форме, потому что у них срабатывают ранние интерфероны. Это еще в марте публиковали. Вот еще одна статья, которая вышла в июне. Значит, при коронавирусной инфекции реакция интерферонов обычно запоздала, или замедленный ответ интерферона происходит. И это приводит к тому, что человек попадает в тяжелое состояние. Те, у которых ранний ответ интерферона происходит, у них болезнь протекает в легкой форме. Вот исследование, которое несколько недель назад было опубликовано. Синим цветом здесь мы видим большой ответ интерферона, и у них в легкой форме происходит заболевание. А у тех, у кого поздний ответ интерферона, у них в тяжелой форме. Вот еще одно исследование. В одной ситуации мы видим, что у пациентов, у которых был ранее ответ интерферона, у них в легкой форме проходило заболевание. Но, к сожалению, с возрастом у некоторых пациентов выделяются антитела, которые связывают интерфероны. И вот это красным цветом показано на слайде. У этих пациентов очень слабый ответ интерферона, и у всех у них тяжело протекает коронавирусная инфекция. Итак, какой вывод можно сделать? При SARS-CoV-2 выделяются некоторые белки, некоторые из этих белков подавляют ответ интерферона. Мы знаем это почему? Потому что их двоюродные братья делали то же самое в 2012 году, то есть вот та предыдущая коронавирусная инфекция. И если идет запоздалый ответ интерферона, это заканчивается тем, что болезнь протекает в тяжелом состоянии. Вот еще один слайд. Красным отмечено, какой должна быть реакция. В черном квадратике это запоздалая реакция. То есть нам необходимо, чтобы болезнь протекала хорошо, легко, нам нужно, чтобы был ранний ответ интерферона. Если он замедленный, то тогда он очень бурно идет в конце, цитокиновый шторм, и человек очень тяжело переносит эту инфекцию. Ну и заканчивается пневмонией. Это типичный случай, с которым мы сталкиваемся. Мы видим здесь снимок КТ, компьютерная томография. Вы видите, черная — это нормальная ткань, а белая — это пораженная ткань пневмонией. Итак, опять же, давайте посмотрим на нашу схему, это диаграмма. Мы видим, десятки миллионов людей находятся на ранней фазе. Они сидят дома, они ждут, пока они заболеют достаточно тяжело, чтобы их положили в больницу. На поздней стадии их ложат в больницу, и здесь вот миллионы и миллиарды долларов тратятся на исследования, на поиск лекарств, как лечить пациентов в тяжелой форме. Здесь высокий уровень воспаления в организме. И здесь понятно, что антивирусные препараты уже будут неэффективными. Здесь необходимы стероидные препараты, возможно, они будут эффективны. Есть, конечно, определенная регуляция в том, как выдаются разрешения на препараты, но есть также разрешение на использование в экстренных случаях, и сегодня такое происходит. Есть препараты, которые применялись при коронавирусной инфекции, например, ремдесивир. И его при исследовании оказалось, что он дает такую эффективность. Вместо 15 дней человек болеет 11 дней. Но, к сожалению, он оказался все равно не очень эффективным. Для того, чтобы спасти одну жизнь, нужно... Ну, то есть, один из 28 спасается. И его применяют пациентам, которые уже поступили в больницу. Притом, здесь есть ограничения. Если у человека есть проблемы с почками, то его нельзя применять. Необходимо следить за ферментами почечными. Было недавно исследование проведено Всемирной организацией здравоохранения, называется «Солидарность». Они исследовали пациентов, которые уже попадали в больницу. И это исследование показало, что никакого эффекта не дает это лекарство. Поэтому большой вопрос сегодня к ремдесивиру. Стероиды. Это следующее лекарство, которое появилось. Исследование было проведено в Великобритании. Исследовали дексаметазон и давали 6 миллиграмм орально или внутривенно в течение 10 дней. Оказалось, что чем в более тяжелой ситуации был пациент, тем больше эффект лекарства. То есть особенно те, которые были уже на кислороде, на вентиляции, очень эффективно действовало это лекарство. И на ранней фазе развития заболевания очень сильно воспаление идет, и лекарство не так эффективно было. И затем было мета-исследование многих научных исследований, и стало очевидно, что кортикостероид, этот дексаметазон, он эффективен на поздних этапах болезни. Хорошо, а как насчет плазмы, выздоравливающей человека? То есть... Идея такая, что если человек выздоравливает, у него уже есть антитела, и можно взять плазму его крови и перелить больному человеку. И что было показано? Вот здесь вот по оси Y есть смертность, а затем есть желтый, зеленый и синий столбики, вы видите. Первое – это люди, у которых был самый высокий уровень смертности. И последний столбик – этот самый низкий уровень смертности, вы видите. Посредине столбик – это пациенты, которые получали меньшую дозу. И вы видите, что группа, которая имела самую низкую смертность, это люди, которые получали самый высокий объем плазмы. И основываясь на этом исследовании, было дано разрешение на использование в экстренных случаях. То есть до сих пор FDA, то есть это Food and Drug Administration, американская организация государственная, которая дает разрешение на лекарства. И недавно появилось исследование из Индии, которое показало, это огромное исследование, которое показало, что нет эффективности в использовании плазмы выздоравливающего человека. Почему? Потому что, да, там есть антитела, но есть еще факторы свертываемости или коагуляции крови. И мы знаем, что человеку, который болен COVID-19, коронавирусной инфекцией, не нужны дополнительные факторы свертываемости крови. Итак, мы видим, что из этих трех самых многообещающих лекарств есть только одно, которое более-менее эффективное, это дексаметазон. А как насчет ранней фазы развития заболевания? Фактически ничего не предлагается. Давайте же мы поговорим, опять же, о той ситуации, когда пациент поступает в больницу, но у него есть жена, у которой есть симптомы, у нее есть дочь, у которой, может быть, еще нет симптомов. Что можно помочь им? Вы, как врач, можете позвонить им и рассказать, конечно, как дела у их мужа, отца, но если вы сможете посоветовать им что-то, что они смогут сделать дома, это будет еще более полезное. Если бы появилось какое-то лекарство, которое люди могли бы принимать на ранних этапах развития болезни, но вы представляете, что очень быстро его бы не было. Посмотрите, что произошло с туалетной бумагой у нас хотя бы. Поэтому появится ли такое лекарство для лечения на ранних этапах? Но если бы оно даже появилось, то оно было бы не очень эффективно, потому что миллионы людей хотели бы его купить. Итак, у нас с одной стороны есть ремдесивир, дексаметазон и плазма выздоравливающего человека. Но, с другой стороны, ситуация требует какого-то решения на ранних этапах. И поэтому на ранних этапах нам нужно какое-то средство, которое, во-первых, было бы безопасным, с низким риском. Второе, оно должно быть эффективным. Третье, оно должно применяться без теста на коронавирус. Понимаете, то есть, потому что тест очень часто занимает 5-7 дней, и это время теряется. Четвертое, оно должно быть доступное, чтобы не было ажиотажа или спекуляций. Пятое, оно должно быть совместимо с признанными методами лечения. И оно должно быть легко доносимо до людей, чтобы можно было обучить людей. Вот как вирус расходится вирусно, так и эта информация должна разойтись вирусно. Хорошо, что же рассматривается сегодня для лечения на ранних этапах? Первое, это витамин D. Затем природные средства. Я здесь отметил масла. Затем я объясню, что это значит, что за масла. Затем отдых, сон, больше 7 часов, так? И затем гидротерапия. Итак, вот это то, что эффективно на ранних этапах. Помните, что большинство пациентов выздоравливают сами. Но если бы их было не 80, а 85%, или 90, или даже 95%, это бы очень сильно облегчило работу больниц. Итак, давайте посмотрим на витамин D. Витамин D мы получаем от солнца благодаря ультрафиолетовому излучению. И витамин D образуется у нас в организме. И чем выше уровень витамина D, тем легче проходит коронавирусная инфекция. И это не зависит от места проживания человека, возраста, расы или пола. То есть все равно, все, у кого выше в организме уровень витамина D, меньше болеют или легче переносят заболевания. Вот есть такая ассоциация. Но кто-то может сказать, ассоциация это еще не причина. Хорошо, давайте посмотрим. Вот страны, где меньше болеют сейчас коронавирусной инфекцией. И меньше всего это Дания, Финляндия и Норвегия. И больше всего Великобритания, Франция и так далее. Много в Ирландии, поэтому им начали давать витамин D. И выяснилось, что люди меньше болели. Также еще одно исследование было в Испании. Там вроде бы много солнца, но там также было исследование, в котором давали людям витамин D, а другой группе плацебо. Из тех 50 пациентов, которым давали витамин D, только 2% попало в больницу, а из другой группы 50%. То есть, очень эффективно он действует. Итак, что мы знаем, что витамин D может предотвратить цитокиновый шторм, может укрепить иммунный ответ. То есть, можно сказать, что это он как гормон действует. Хорошо, а как насчет эссенционных масел? Масло эвкалипта, например. Слева вы видите иммунные системы. Вот здесь такое изображение. Оно выглядит как яйцо жареное, да? Но это клетка иммунной системы, моноцит. И мы знаем, что мы видим, как масло эвкалипта стимулирует иммунные клетки. И мы видим, что они очень активные становятся, их много становится. Макрофаги, врожденные нашей иммунной системы, хорошо реагируют на это масло. Видите, здесь там желтые есть точечки и красные точечки. Это действуют макрофаги, они съедают эту инфекцию прямо. Итак, наши данные сегодня показывают, что эссенционные масла, масло эвкалипта, например, усиливают действие внутренней, врожденной, вернее, иммунной системы. И это не связано, исследование не было связано с коронавирусной инфекцией, это было связано с онкологией. Но они выяснили, ученые выяснили, что это очень эффективно. Но нужно быть аккуратным с маслом эвкалипта, в больших дозах оно может быть токсичным. Но не обязательно даже его принимать как-то как лекарство. Они есть просто в лесу. Может быть, в исследовании было проведено исследование. Пациентов вводили в лес утром, вечером, они хорошо высыпались. И что обнаружили? Что в первый день, вот видите, второй день, третий день, активность природных клеток-киллеров усилилась. И мы видим, с каждым днем все больше и больше было. То есть этот эффект сохранялся. Вот на этом графике видно энзимы внутри клеток. То есть это то, что является частью вашей врожденной иммунной системы. И один день в неделю человек был в лесу, и эффект сохранялся на 7 дней. То есть, представляете, вы один раз можете в субботу, например, сходить в лес, и эффект остается на неделю. Свежий воздух. Невозможно этот эффект получить в городе. Нужно быть там, где много деревьев, много декоративных деревьев. Мы сегодня узнаем об этом. А как насчет сна? Я занимался сном какое-то время. Вот одно замечательное исследование, в котором были пациенты, которые хорошо высыпались, а другие мало спали. И затем им делали вакцину, и реакция на вакцину была намного лучше у тех, кто хорошо высыпался. И поэтому исследование сделало вывод, что сопротивляемость инфекции увеличивается, когда человек высыпается хорошо. Еще одно исследование было в Питтсбурге. Они взяли пациентов и затем капали им риновирус в нос. Ну, кому это делали? Ну, наверняка это студенты и колледжа были. Им нужны деньги. И потом смотрели, как они спали. Те, которые спали меньше 7 часов ночью, у них в 3 раза больше развивалась инфекция. То есть, если вы хотите в 3 раза уменьшить риск коронавирусной инфекции, вот, пожалуйста, высыпайтесь. Спите больше 7 часов. Как насчет качества сна? В 5,5 раз больше развивается инфекция у тех, кто меньше спит. Итак, вот какой вывод был в исследовании в Питтсбурге. И недостаток сна приводит к подверженности вирусным инфекциям. И это, ну, любые вирусные инфекции, включая коронавирусные. А вот волны. Вы знаете, что наш мозг работает на разных волнах. Есть фаза быстрого движения глаз. И при этом обычно человек видит сны. Это обычно перед пробуждением. Вот. Но медленные волны – это когда человек только засыпает. Это самый восстанавливающий сон. И первую треть ночи мы спим обычно глубоко. И на этой фазе нас тяжело разбудить, мы очень крепко спим. Вот этот глубокий сон является самым восстанавливающим сном. У нас мало кортизона выделяется, и наша нервная система отдыхает. И это влияет затем на нашу бдительность на следующий день, на нашу концентрацию, способность к учебе и так далее. То есть очень важен этот сон в первую часть ночи. Это влияет на умственные способности потом и на состояние всего организма и улучшает здоровье. То есть очень важна вот эта ранняя фаза сна. То есть что это значит? Нужно рано ложиться спать. Давайте теперь поговорим о гидротерапии. Когда я говорю о гидротермальной терапии или гидротерапии, я говорю о влажном тепле, или, да, важном тепле, который мы применяем для нашего организма. И за этим обычно идет холодное растирание. Давайте посмотрим, какие данные есть. Это научная литература все. 12 добровольцев взяли в этом исследовании и погружали их в ванну с температурой 39,5 градусов. И обнаружили, что через 3 часа вот такой гипотермии, реакция моноцитов, это наша врожденная иммунная система, была высокой. Делали вывод такой, что эффект этой процедуры напрямую активирует моноциты, что улучшает их способность бороться с инфекцией. То есть у вас даже может быть мутация какая-то, которая подавляет ответ интерферона. Но температура помогает справиться с этим и активирует ответ интерферона. Еще одно исследование было сделано на заказ армии Соединенных Штатов Америки или Министерства обороны. Итак, вот на этом графике вы видите, что природные клетки-убийцы, их количество растет, их активность растет при использовании холода. И оказалось, что использование холода тоже активирует иммунную систему. И это помогает мобилизировать клетки, чтобы они начали активнее циркулировать в иммунной системе. То есть нам необходимо активировать иммунный ответ, чтобы он был ранний, а не поздний. Поэтому очень важно здесь время. Здесь еще одно исследование было по интерферону, как тепловые процедуры влияют. И они взяли пациентов и затем поднимали им температуру. Люди, у которых была температура 39 градусов, это ключевой фактор, 39 градусов, у них в 10 раз выше ответ интерферона. То есть здесь мы видим, что возможно использовать вот эту процедуру при коронавирусной инфекции, потому что коронавирусная инфекция подавляет ранний ответ интерферона, а такая процедура усиливает ранний ответ. Понимаете? Итак, ключевые факторы здесь. Мы видим витамин D, затем природные средства, особенно эссенционные масла, затем сон. Сон играет очень важную роль для нашей иммунной системы, особенно в борьбе с вирусной инфекцией. Особенно важен ранний сон. И затем гидротерапия, четвертая, это чередование холодного, горячего и холодного. То есть контрастные процедуры, очень эффективны. Итак, рано-поздно развитие инфекции. Некоторые лекарства у нас есть, которые, возможно, эффективны на позднем этапе. Но нам необходимо что-то, чтобы было эффективно на ранних этапах, что было бы доступно, что было бы эффективно, что было бы, ну, чтобы не доводило людей до необходимости ложиться в больницу. Мы видим сегодня, что инфекция развивается очень быстро, и нам необходимо продумать что-то такое, и, возможно, этот ответ, что было бы эффективно на ранних этапах. Позвольте представить вам доктора Юлиуса Вагнера. Это был австрийский психиатр, который жил в конце 19-го, начале 20 века. Он заметил, что пациенты с нейросифилисом лучше выздоравливают, если у них есть температуры. И что он сделал? Он... Еще в то время пенициллина не было, и он начал заражать их малярией, которая вызывала высокую температуру. И она излечивала нейросифилис. И затем он уже лечил малярию лекарствами. И это не выдумка какая-то. Он получил Нобелевскую премию в 1927 году за это исследование. И обратите внимание, что говорится в этой статье. Через год... После этого уже использовали его метод, только уже не малярию брали, а другие какие-то инфекции, а потом начали использовать горячие ванны. И это было в начале 20 века, это было инновационное лечение. Самые современные на то время лечебные заведения использовали эти принципы. И вы знаете, что санаторий в Батл-Крике и Джон Харви и Келлог использовали этот метод. В 1927 году этот доктор получил Нобелевскую премию, но в следующем году открыли пенициллин. И медицина начала развиваться совсем по другому пути. То есть пошли рандомизированные, плацебо-контролируемые исследования. Деньги начали вкладывать в это дело, лекарства изобретать. И совсем по-другому начала развиваться медицина. Эллен Уайт также поддерживала реформы, санитарную реформу в свое время. Она поддерживала доктора Келлога, даже помогала ему получить образование финансово. Доктор Джексон, как вспоминает Эллен Уайт, она прочитала его статью, и она применяла эти принципы для своих детей, которые болели. И хорошо, а кто же этот доктор Джексон? Вот что он написал. Он, его годы жизни 1811-1895 год. В то время была очень распространена дифтерия, и он занимался ее лечением, и он применял гидротерапию, доктор Джексон. Эллен Уайт читала много по этому поводу. А что она говорила о масле эвкалипта? Она пишет письмо одной своей подруге. Она говорит: «Я уже говорила тебе, что я применяю масло эвкалипта. Я беру воду, горячую воду с медом и несколько капель эвкалипта добавляю. И когда я страдаю сильным кашлем, это дает мне практически мгновенное облегчение. И я рекомендую тебе использовать это средство при кашле. Рецепт здесь очень простой, но я испытала его уже в течение многих лет. Поэтому я советую тебе, опять еще используй горячую ножную ванну, и ты можешь добавлять туда листья эвкалипта. Эвкалиптовое масло особенно полезно при кашле, а также при боли в груди. И хочу, чтобы ты попробовала это лекарство, оно такое простое, и которое ничего тебе не будет стоить. Это 1909 год она писала. Она еще не читала тех статей, которые мы читали с вами уже. А как насчет сна? Эллен Уайт советует своим секретарям: примите решение ложиться не позже 9 часов. Гасите свет. То, что свет горит допоздна, приводит к тому, что люди болеют очень сильно. Лучше рано вставайте и рано ложитесь, и вы увидите, что вы сможете многие болезни побороть, а также плохое настроение. Мне нравится вот эта цитата больше всего дальше. «Я знаю из свидетельств, данных мне время от времени, от работников умственного труда, это, кстати говоря, все мы, что сон, это удивительно вообще, сон намного более полезен до полуночи, чем после полуночи. 2 часа хорошего сна до полуночи стоят больше, чем 4 часа после полуночи». Она знала об этом. А как насчет свежего воздуха? Мы только что читали об этом исследовании в Японии. Она говорит, есть деревья с медицинскими свойствами. Она говорит: «Господь показал мне, что наши санатории нужно строить на высотах, то есть на возвышенностях, и они, вокруг них должно быть много земли и много декоративных деревьев». Почему? Потому что красиво выглядит. Не только. Она говорит: «Мне был дан свет о том, что есть здоровье в хвойные деревья, ели, елки и так далее. То есть все хвойники, они очень целительны для здоровья. А как насчет витамина D? Он только для костей хороший? Нет. Она говорит, если бы все оценили солнечный свет, его целительные лучи, то многие могли бы очистить свои помещения от плесени. То есть это профилактика болезней. Делайте физические упражнения на свежем воздухе и солнечном свете. Это укрепит вас. Больных необходимо выносить на солнечный свет. И так далее, она говорит. Вот видите, разные цитаты. Это из книги «Healthful Living» или «Здоровая жизнь». Она говорит, люди будут выздоравливать после того, как их вынесут на солнце. Выходить на солнце, она говорит. Больные, бледные, говорит, выходите на солнце. И вместе с растениями радуйтесь его целительным лучам. Итак, вот мы вместе собираем здесь. Смотрите, давайте все на одном слайде. Отдых, мир, гидротерапия, солнечный свет, сон. То есть это, по сути, санаторные методы лечения. Вот мы видим фотографии санаториев того времени. Что вы видите? Небоскребы. Нет, вы видите много зелени. Вы будете видеть деревья. А вот фотография Лома-Линдского санатория. Его даже не видно там за деревьями. Они закрывают его. Это очень красиво. Итак, что она говорила об этих санаториях? Вот что Эллен Уайт говорила. «Господь по своему провидению открыл для своих работников возможность создать санаторий в Новой Англии». То есть это на северо-востоке США. Я считаю, что там нужно совершить большую работу. Братья там нашли место под санаторием в Южном Ланкастере, возле Мелроуза. Это место недалеко от Бостона, но достаточно далеко расположенное от города, чтобы пациенты могли попасть в самые лучшие условия для восстановления здоровья. То есть вы видите, здесь факторы такие есть, выздоровления. И они знали, где нужно строить санатории. Эллен Уайт, кстати говоря, по Смитсонскому рейтингу попадает в сотню самых влиятельных людей. Итак, мы видим эти санаторные методы лечения. Они эффективны. Они на самом деле эффективны. В 1919 году главный врач этого санатория Новой Англии написал следующее. Настоящая эпидемия гриппа, это был испанский грипп тогда, дала нам замечательную возможность увидеть эффективность рациональных методов лечения при лечении респираторных заболеваний. Особенно инфлюензы или испанского гриппа. То есть доктор Рубл сделал опрос среди разных санаториев, там где-то 10 или 20 санаториев было. Он собрал статистику, он посмотрел, какие методы лечения они используют для своих пациентов амбулаторно и стационарно. И у них тогда не было лекарств тогда. Все, что они делали в санаториях, можно сегодня дома сделать. Практически все, что они тогда делали в санаториях, сегодня можно сделать дома. И я читаю его статью. Можно найти эту статью в интернете. И мы посмотрим, что происходило тогда в армейских больницах и в санаториях. И вот что они показали. До того, как люди заболевали пневмонией, и что происходило после того, как они заболевали. До того, как они заболевали пневмонией, это была ранняя стадия, как у вот сегодняшнего заболевания. А пневмония – это уже поздняя стадия. Итак, в армейских госпиталях обнаружили, что где-то 20% пациентов имели пневмонию. Из этих пациентов, у которых была пневмония, 40% умирали. То есть в то время заболеть пневмонией – это очень серьезное осложнение было. Это страшная болезнь была. Это почти смертный приговор был. Итак, в общем, Где-то 4,6% была смертность в армейских больницах, в санаториях. Как только появлялись симптомы, сразу же начинали лечить. Какие лечения были? Это то, о чем мы только что говорили. Рациональные. Отдых, солнечный свет, гидротерапия. 2%. 2% заболевали пневмонией после этого. Только у 2%. То есть 1/8 от того, что было в армии. В армии было 16%. Затем, и среди тех, кто заболевали пневмонией, 55% умирали. Ну, то есть, большой разницы не было. Если была пневмония в то время, то она косила всех. Но самое главное было не допустить пневмонию, вы видите? Там было 16%, а здесь 2% только, которые заболевали пневмонией. И, ну, интересно, здесь еще одна статья. Есть доктор Фред Шепард, который был главным врачом, можно сказать, который отвечал за город Хатчинсон. И они обратили внимание на адвентистскую семинарию в то время. В семинарии было 120 студентов, и они жили в одном общежитии. А всего там было 180 студентов и сотрудников. И им, они жили во время эпидемии испанского гриппа. И, ну, в то время не было тестов. Только как только появлялись симптомы, сразу начинали лечить. Гидротерапия, то есть то, о чем мы говорили. Не было никаких лекарств тогда, но они соблюдали постельный режим, питание было у них диетическое и гидротерапия. И у всех у них за день-два симптомы уходили, и пневмонии не было. Они соблюдали постельный режим от 2 до 5 дней. В результате такой системы лечения, хотя 1000 людей заболевали и умирали каждый день, у них не было ни одного серьезного случая болезни и ни одного случая смерти. То есть это удивительная, на то время это удивительная статистика. И все остальные методы лечения, кажется, иррациональными были по сравнению с таким лечением. Итак, мы видим, болезнь развивается на ранних и на поздних этапах. Сегодня миллионы, миллиарды долларов направлены на исследование лечения поздней фазы. Но если не доступить этой поздней фазы, то лечение будет намного более эффективным. Сегодня у нас такая проблема, что на ранних фазах у нас ничего не предлагается людям. Только на поздних этапах. И то у нас есть дексаметазон, который более-менее эффективный, все остальное под вопросом. Итак, какой же вывод для нас может быть? Для нас, адвентистов, христиан. Мы читаем в Библии, например, о таких людях, как Даниил, например, Иосиф. Даниил и его друзья оказались в Вавилоне. Они могли бы сказать, ну кто мы такие? Что мы можем сделать? Но они так не говорили. Когда кризис есть, Бог вмешивается. И они светили там, они распространяли свет познания Божьего в Вавилоне. Взять Иосифа, он оказался в рабстве, он оказался в тюрьме, даже забыли его там, те, которых он облагодетельствовал. Но у него был, ему был дан свет, и он не сохранил его для себя. Он использовал его для пользы людей вокруг него. Помните, что братья сказали ему, «Ты теперь убьешь нас, ты бросишь нас в тюрьму?» Он говорит, «Нет, потому что вы продали меня сюда, на это Бог послал меня». Вспомните ту девочку, которая оказалась в рабстве у Неймана. Она была забрана от родителей, от своей семьи, от своей культуры. И она стала служанкой, жене этого военачальника царя сирийского. И он заболел проказой, и она могла бы сказать, вот тебе, это Бог тебя наказал. Но нет. Она говорит, я знаю, кто тебе может помочь. Там есть кто-то на моей родине, пророк, он может помочь. То есть она светила, Бог действовал через нее, она была светильником там в темном месте. И мы знаем, что в последнее время будут гонения и на нас, потому что Иисус был гоним. Что мы можем ожидать? Разве мы можем ожидать другого? Может быть, мы окажемся в тюрьмах, может быть, еще где-то. Но единственное, как мы можем, сможем явить любовь, это исцеляя наших врагов. Если мы будем уметь это делать. Я так понимаю, что в то время у нас уже не будет больниц. Что будут делать врачи? Я врач, у меня жена врач. Я врач, реаниматолог, пульмонолог. Что я буду делать тогда? Я не смогу ничего делать. Там не будет ни вентиляторов, ни этого всего сложного оборудования, понимаете? То есть все мое образование будет бесполезным. Если я только не буду уметь применять эти простые средства, которые Бог нам дал. Поэтому давайте не будем это отбрасывать. Давайте вспомним то, что, может быть, мы забыли. Потому что мы можем оказаться в ситуации, когда мы сможем проявить любовь и к врагам, и к членам нашей семьи также. Итак, давайте вернемся к той ситуации, которую я вначале описал, что мужчина попадает в больницу, а жена дома. Я думаю, что мы должны знать, что мы можем посоветовать этой жене, и не ожидать рандомизированных плацебо-контролируемых исследований. Нам нужно применять эти принципы, и нам нужно советовать их людям. И я не против рандомизированных исследований, я бы хотел, чтобы они были сделаны. Это было бы замечательно, чтобы они были проведены. Но в то же самое время люди умирают от этой пандемии. И вот сегодня я выступаю 30 октября 2020 года, мы видим, что цифры растут в Америке, в Европе, все больше людей заболевают и умирают. И нам нужно распространять то знание, которое мы имеем о простых средствах лечения. Как вот та женщина прикоснулась к краю одежды Христа, мы сегодня, как церковь, являемся телом Христовым, и люди должны прикоснуться ко Христу через нас. И нам необходимо будет явить характер Христа в последнее время, ведь такая цель стоит. Помните, подобно Иосифу, Христос был забран от своего отчего дома, он пришел на эту землю. И тем не менее, хотя его люди убивали, но он исцелял их. И характер Христа должен проявиться в его народе. Характер Христа проявился в Иосифе, в дворце фараона. Через девочку проявился характер Христа, когда она была пленена сириянами. Поэтому через нас также должен быть явлен характер Христа. И я хочу сделать призыв для вас. Сегодня люди нуждаются также. И поэтому сегодня нам необходимо научиться использовать эти простые средства лечения. Научитесь. Сегодня интернет пока что работает еще. Можно через интернет научиться. Используйте эту возможность. Если вы не знаете, где можно поучиться, если вы не можете куда-то поехать из-за ограничений в путешествиях сегодня, посмотрите, есть такой ресурс hydrotherapy.com или hydrotherapyforhome.com. Это веб-сайты, там специалисты по гидротерапии, они давно этим занимаются. Это не только для медиков, это для всех. Вы можете узнать, как делать эти процедуры, потому что для всех полезны эти процедуры будут. И это правая рука, которая должна действовать в последнее время, которая должна помочь телу Христа в практическом служении. Друзья, мы не верим басням каким-то. Мы были призваны для такого времени, как сейчас, как Есфирь когда-то. Поэтому давайте будем молиться. Боже наш Небесный, благодарны за то, что Ты научно подтверждаешь эти простые средства лечения. Помоги нам понять, что время сейчас для нас понять, обучиться этим принципам. Пока еще день, потому что ночь приближается. Дай нам силы, дай нам мудрости, дай нам понимание этого. И как сейчас развивается этот вирус повсюду, пусть эта информация разлетится по всему миру. Помоги нам не только для себя это использовать, но и для других людей. Чтобы эта информация была известна и в этой стране, в Соединенных Штатах, и за пределами ее. Во имя Христа мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.